все еще чувствуя колебания полей, из которых лишь два были известны людям, да и то чисто информативно, магическое и пси-поле. Никита облетел гроб Святогора, как бы прощаясь с богатырем, а также с Доброгастом и Вихорко Меланегом, и направил вертолет на север. Ночи они провели в машине, отдыхая по очереди, а ранним утром, как только вспыхнули золотом вершины гор на востоке, стартовали. Через полчаса полета они начали встречать отставшие отряды существ, служивших силам зла на Алирне. Кентавров, звероловов, ушастых упырей, мороков, многоруков, трех- и двухглавых змей, одноглазых неплахов, косматых переплутов. Называл тварей Рогдай, показывая вниз кончиком копья. Остальные молчали. Не то чтобы в кабине царило уныние, но и веселого в их победе было мало. Все понимали, что грядет новая битва, несущая неисчислимые жертвы и беды, и шанса предотвратить ее почти не существовало.
«Сколько же у вас скопилось недоброй нечисти?» — вырвалось у Такеды, провожавшего глазами огненно-рыжего полевика, за которым в траве оставался черный след. «Вероятно, здесь и произошла главная битва семерых с воинством Люцифера».
Мстиша покачал головой, откинул назад волосы со лба. «Все битвы на поверхности планет — лишь отголоски настоящей большой войны, которую и войной-то можно назвать лишь условно, поскольку она была войной физических законов, а не армии. Хотя в результате оказались свернутыми в сверхплотные коконы сотни вселенных хронов. Наверное, у вас на родине из-за просачивания хаоса происходили резонансные битвы. Это войны семерых с Синклитом Четырех и самим Люцифером».
«Может быть, Клюковская?» — подумав, ответил Такеда. «Или Вторая мировая война. Последняя была особой жестокости. Но о просачивании хаоса здесь говорить не приходится. Причина была весьма прозаической. Передел мира и борьба за власть».
«А кто сказал, что хаос просачивается только в виде физических субстанций, материальных полей, аннигиляционных процессов и чудовищных порождений зла? Психическое вырождение, рост числа болезней и их смертоносности, генетических отклонений, ведущих к физическому вырождению — вот далеко не полный перечень примеров просачивания хаоса в миры Вейера. И процесс этот оружием остановить невозможно. Следующие семеро должны копать глубже».
«А ты... вы...» — повернул голову к Мстише Никита. «Могу я считать вас одним из семерых?»
«Меня?»
«Нет»,
— ответил, блеснув улыбкой, князь.
«Яросвета?»
«Да».
Вертолет рыскнул, но не из-за потери управления пилотом. Никита почуял выстрел террострелка и успел отвернуть машину в сторону. Длинная черная стрела унеслась в небо так высоко, что пропала из глаз.
«Хорошая реакция, посланник», — похвалил Мстиша.
«Наши!» — вскричал Рогдай, тыча в пол кабины ножнами меча. Среди скал начинавшегося плоскогорья Аряк ползла толстая серо-стальная змея отряда всадников, дружина Мстиши. Через несколько минут их обнимал князь Магута, и радостно приветствовали дружинники, примолкшие после сообщения о гибели Доброгаста и Волхва. В течение получаса был разбит лагерь, поднялись шатры для князей и гостей, загорелись костры, и кравчие начали готовить завтрак. Никита постоянно чувствовал присутствие меча, то как огромного кота, свернувшегося и спрятавшего когти, то как слиток раскаленного металла, готового прожечь ножны и землю до самой преисподней, то как настороженно вглядывающегося в хозяина пса, а то и как молчаливого товарища. Финист привыкал к нему, изучая со своей стороны, наполняя душу уверенностью и силой. Но хотя возможности его превосходили человеческое воображение, а сам он, едва вынутый из ножен, заметно прогибал пространство-время, влияя одновременно на психику, скрытая мощь меча не создавала впечатления злобной угрозы. Он предупреждал. Прежде всего предупреждал убийц, подонков, цинников, предателей и лицемеров. Вынимать его из ножен по пустякам не стоило. Никита это уже понял.
«Пошли умываться», — позвал его Такеда. «Здесь неподалеку ручей с чистой водой». На берегу ручья они встретили Мстишу, вытиравшегося после купания длинным полотенцем. Князь был широк в кости, поджар и мускулист. Видимо, привык держать себя в форме. Его доспехи сторожили двое дружинников, третий, Рогдай, купался неподалеку.
«Потренируемся, Никита?»
— окликнул он Сухова.
Тот подумал и согласился.
Раздевшись догола, как и Рогдай, взял меч, но не свой, а Такеды, и полчаса рубился с молодым воином, изучая приемы, которых еще не знал. Затем оба сошлись в рукопашной, где Рогдай явно уступал своему противнику в силе и знании систем борьбы. Искупавшийся Такеда, Мстиши и дружинники с удовольствием наблюдали за баталией, перекидываясь репликами, но князь вдруг не выдержал и вмешался в поединок, заменив выдохшегося Рогдая. Противником он оказался посерьезнее, знавшим кулачный бой и многие приемы русского стиля. Да и силушкой Господь его не обидел, но все же Сухов превосходил его почти по всем параметрам и закончил бой, сбросив князя в глубокий бочаг у противоположного берега ручья.
«Ну, Никита Будимирович, ты велик», — сказал Мстиша с восхищением, вынырнув на поверхность. «И спалать воину! Меня по ею пору никто не ронял. Знал я, конечно, что посланник должен быть мастером всех видов воинских искусств, но к себе его мастерство не примеривал».
Бойцы еще раз искупались, вытерлись насухо и оделись.
«Итак, куда теперь?»
Мстиша расчесал мокрые волосы красивым гребнем из полупрозрачного зеленого с желтыми светящимися прожилками камня, перехватил взгляд Никиты.
«Нравится?» «Камнереза Данила работа»,
— князь хитро подмигнул.
«Возьми, дарю».
Сухов принял подарок. От гребня исходило удивительное тепло. Вспомнил заколку для волос, которую ему подарила Тааль, но между обоими подарками существовала большая разница, такая же, наверное, как и между демоном-хабардианкой и магом семерки. Сухов спрятал гребень на груди и вдруг почувствовал беззвучный толчок в сердце. Замер, прислушиваясь к себе, а потом к миру вокруг. Мстиша метнул на него потемневший взгляд.
«Что ты услышал, Никита?»
Сухов глянул на индикатор. Камень перстня весь светился оранжевым, а внутри него пульсировала, как зрачок чьего-то недоброго глаза, черная окружность.
«Похоже, у нас гости. Кто-то вышел из темпорала».
Князь тоже посмотрел на перстень Эрцхаура, на пальце землянина, стремительно подошел к ручью, наклонился и звонко шлепнул ладони по воде. Через несколько секунд из воды вынырнула чья-то усатая морда. Сом, не сом, тюлень, не тюлень, полурыба, полузверь. О чем он разговаривал с князем, осталось неизвестным. Сухов смог только поймать эхо их ультразвукового обмена. Затем голова рыбы-зверя без всплеска ушла под воду. Князь вернулся озабоченный.
«Завтрак и отдых отменяются. Ты прав, Никита. В болотах мировой язвы началось какое-то движение. А это означает, что...»
«Что нас запеленговали», — закончил Такеда. «У темпорала наверняка будет ждать засада чекистов, которых вызвал проселок».
Никита задумался. Наваливалось ощущение безнадежности, неуверенности, обреченности. Появилось желание бежать, куда глаза глядят, спрятаться, забиться в щель или на дно морское и не выходить. И тут же негативные эмоции схлынули, вызвав огромное облегчение. Демарфант включил пси-защиту хозяина. Сухов поднял голову. Мстиша смотрел на него, изучающе и вопросительно.
«Мне бы коня», — проговорил Никита тихо. Хотел пояснить, что он имеет в виду, но его поняли.
«Меч нужен по воину», — кивнул Мстиша. «Конь по всаднику. К сожалению, таких коней на моих конюшнях нет».
«Вы о чем?» — озадачился Такеда, спрашивая сразу обоих.
«Мне нужен конь или любое другое транспортное средство, не привязанное к темпоралу», — ответил Никита.
Он помолчал.
«Это жругр».
«Только жругра нам не хватает». Такеда впал в состояние каталепсии.
«Жругр?» — переспросил князь. «Что это такое? Может быть, я знаю? Расскажите».
Сухов дал справку, поглядывая на Эрцхаур.
Перстень пылал и кусался, предупреждая о вторжении в хрон чужого носителя маги-поля гигантской концентрации. Нет, в пределах Алирны и вообще на планете таких тварей я не видел, — твердо заявил Мстиша. Но не переоцениваешь ли ты свои силы, посланник?
Не знаю, — признался со вздохом Никита. Но не вижу другого выхода. Пока я привязан к лестнице Шадонакара, риск попасть в засаду будет увеличиваться день ото дня. А чтобы собрать семерых, мне нужна свобода передвижения с хрона в хрон.
Мстиша не переспросил, что такое лестница Шадонакара, подтверждая этим свою причастность к знаниям Яросвета.
Что ж, если без темпорала не обойтись, идем к нему. Единственный вопрос — каким путем? По земле, по воде, по воздуху?
Словно в ответ над головой раздался орлий клёкот. Схватившись за оружие, все трое посмотрели вверх. Над ними кружила давешняя рогатая птица, которая спасла их от военного вертолета. Она вытянула длинную лапу, словно показывая что-то за горизонтом, взмахнула крыльями и в несколько взмахов исчезла в густой синеве неба.
«По воздуху», — сказал Никита, прикидывая, кто бы это мог быть.
«Не Зулкифл. Во всяком случае, он распознал бы его появление. Тогда кто?» Вертолет, охраняемый дружинниками, был готов к полету. Удивительное создание рук каких-то разумных существ, владеющих секретами тысячелетней консервации техники. Хотя, с другой стороны, машину могли оставить и недавно, лет 20-30 назад, предназначая ее для кого-то из своих. Разобраться бы, кто они эти «свои». Вертолет поднялся в воздух. Их сбили при подлете к Огонь-реке. На этот раз терра-стрелок не промахнулся. К счастью, стрела не задела двух пассажиров, Мстишу и Такеду, и пилота, пробив хвостовую часть кабины и отбив кончик винта. Упали они с высоты в 100 метров, и тоже удачно. Сначала на склон холма с густой травой, а потом скатились на торфяном шистое болото, смягчившее удар. Выбрались на берег. Сзади простиралась знакомая холмистая равнина, степь. Впереди начиналось болото, за которым текла Огонь-река. Ее недалекий, низкий и топкий берег порос гигантским папоротником и рыжей травой, стебли которой походили на лезвие сабель и были также остры.
«Далеко отсюда до темпорала?» — спросил князь, глядя на реку.
«Верст 100», — ответил Никита. «Пешком будем добираться неделю». «Зря пошел с нами, князь. В твоих руках судьба страны. Ты не должен рисковать своей жизнью».
«Кто знает, что и кому я должен? И кто знает, где риск меньше? В стольном граде за стенами детинца или здесь, у мировой язвы? А насчет судьбы державы тут ты прав. Посланник, именно поэтому я нынче с тобой».
«Не философствуйте на смертном одре, коллеги», — вмешался озабоченный Такеда. «Лучше думайте, как нам перебраться на тот берег».
«Придется обращаться за помощью к Яросвету».
Мстиша достал из кармана плаща, которым прикрывал доспехи, необычной формы свисток, поднес к губам. Свистка никто не услышал, даже Никита, но спустя минуту мох на болоте зашевелился, и к реке устремились полчища змей самых разных расцветок и размеров. Самая крупная из них, двухголовая, достигала длины 4 метра.
«Это еще зачем?» — Такеда брезгливо отбросил ногой бурую змею с глазами по всему телу, не обратившую на него никакого внимания.
«У Яросвета со змеями договор», — ответил князь. «Они ему многое должны», — махнул рукой. «За мной!» — первым полез в болото.
«А свистулька-то похожа на ту, что нам дал в укуп на мосту», — обратился Толя к Никите. «Ультразвуковая».
«Скорее, магически звуковая», — рассеянно отозвался Сухов. Они продрались сквозь кусты и траву на берег Огонь-реки, где змеи начали монтаж из своих тел какой-то башни. Это было удивительное и одновременно страшное зрелище. Поток шипящих гадов не иссякал. Змеи ползли и ползли, сцеплялись друг с другом, ловко взбирались на ступенчатое основание башни и снова сплетались в узоры, застывающие фермами, пилонами и перепонками. Через полчаса строительства перед застывшими людьми красовалось нечто, напоминающее скелет аэроплана времен начала воздухоплавания длиной в полсотни,
высотой в десяток метров и с размахом крыльев в два раза превышающим длину.
«Хацуме», — прошептал Такеда. «Самолет, что ли? Или планер? Как он полетит без двигателя?»
«Залезайте», — сказал Мстиша, подавая пример. Никита после некоторого колебания последовал за ним, с удивлением обнаружив, что тела змей стали твердыми и прочными. Кабина больше напоминала корзину, сплетенную из толстых корней какого-то растения. Головы змей, слава богу, торчали наружу. Воздухоплаватели уселись на пол, Мстиша снова достал свой свисток.
«Поехали, другие!»
Аэроплан без толчка поднялся в воздух и скользнул над рекой на ту сторону. Поднялся над болотом, потом над лесом, но невысоко, так что можно было при желании срубить вершину дерева. Никаких полей и сил, несущих аппарат, Никита не ощущал.
И тем не менее они летели.
И летели с приличной скоростью, километров 100 в час.
«Чуть левее», — посоветовал Сухов князю, глянув на Эрцхаур.
Змеиный аэроплан послушно изменил направление, будто им управлял пилот, который услышал распоряжение. Мстиша засмеялся.
«Не удивляйтесь, други. Наш мир еще и не такие чудеса видывал. К сожалению, больше злые, чем добрые, но уж таково наследие. Ничего, справимся. Еще и мировую язву когда-нибудь перепашем и заселим, если ваша миссия закончится благополучно».
Какое-то время летели молча, готовые ко всему, всматриваясь в горизонт и в лес под змей-планом.
«Ты уверен, что справишься с ЧК?»
— спросил Такеда, приблизив губы к уху Сухова.
«Вы забываете о рассвете», — подал голос князь, обладавший великолепным слухом. «У нас существует пословица. И комар лошадь повалит, ежели медведь подсобит».
«Значит, я комар?» — нехотя улыбнулся Никита, учуявший вокруг себя некое сгущение полей. Их пытались пеленговать по мысленному эху и по магиполю.
«О, знич, перкун-грызовик!» Мстиша, побледнев, уставился вперед. «Только не это. А я думал, что же так похолодало? Вот, значит, кто вылез из второго могильника?»
«Кто?» — не понял Сухов. Князь оскалился.
«Василиск. Из первого разрушенного могильника чертова кладбища Кщерь, а из второго — Василиск. Приготовьтесь, катапультируемся. Заметит, глазом моргнуть не успеем».
Никита, холодея, осознал, что черная глыба, торчащая над лесом горой, напоминающая паука, — гигантское существо. В тот же момент змеи, сплетенные в дно кабины, стали мягкими, подались под весом трех тел, разошлись, и воздушные путешественники посыпались вниз с высоты пятиэтажного дома. И хотя упали они не самым удачным образом, на голые каменистые бугры никто из троих не получил ни ушиба, ни царапины. Земляне благодаря скафандрам-демарфантам, князь в силу своих врожденных способностей. Стена леса скрыла их от взгляда чудовища, оглянувшегося на шум.
«Вы сказали Василиск?» — обернулся к Мстише Такеда. «В нашем фольклоре тоже встречается такое чудовище. Однако на то, что я успел увидеть, оно не похоже. Наш Василиск имеет голову петуха, туловище жабы и хвост змеи. Может убивать дыханием, взглядом и ядом».
«Это он», — кивнул князь, сверкнув глазами. «Хотя наш больше похож на помесь паука и акулы. Кто же его выпустил и реактивировал? Кто здесь похозяйничал без Яросвета?»
Никита внимательно посмотрел на Мстишу. С ним что-то происходило. Казалось, тело его растет, крепнет, наливается могучей силой, начинает светиться, хотя человеческий глаз видел все того же воина в русских доспехах, высокого и сильного, но в меру человеческих возможностей. Теплый ветер пси-излучения прянул от Мстиши во все стороны. Глаза его засияли внутренним огнем, качнулись деревья вокруг.
«Приветствую тебя, Яросвет», — кивнул Никита. «Ты вовремя». «Я знаю», — звучным голосом, не похожим на голос князя, произнес маг. «И готов к бою. Но нас только двое. О, простите, наблюдатель».
Яросвет Мстиша поклонился Такеде.
«Нас трое. Но против нас сегодня выдвинуты гораздо большие силы. Василиск, Кщерь Бессмертный,
двоедушники, богинки и дьяволы ЧК, ликвидаторы, как вы их называете, и, может быть, кто-то из великих икв».
Никита, который исподволь настраивал свою паранормальную систему чувств, стряхнул с латной перчатки струйку голубого свечения. Запахло озоном.
«Нас не трое. Та птица с рогами. Еще один наш соратник. Но обычно он приходит на помощь в последнюю минуту. А теперь расскажите, что или кто этот ваш Василиск и как с ним бороться, пока я буду переходить на другой уровень?»
«У нас всего 2-3 минуты. Василиск идет сюда. Акщерь уже здесь.
Я успею». Никита потрогал перевязь меча, получил в ответ ощущение рукопожатия и сел прямо на бугор. Через минуту он вышел в Эйдос и наткнулся на гигантскую фигуру угрозы, чью-то мысль, действие с гигантской плотностью псиэнергии. Его уже ждали. Ловушка захлопнулась. С этого мгновения Сухов, посланник и маг выбыл из схватки в лесу, вынужденный бороться за сохранение личности, своего «я», за свою жизнь. Товарищи поняли, в чем дело сразу, увидев, как почернело и буквально провалилось в себя лицо Никиты. Но помочь ему и рассвет не успел. С пси-нападением на посланника началась атака на всех троих отряда засады. Удар по психике через открытый канал Вести был так силен, что Сухов улетел из сознания за 3-9 земель. Не помогла и защита Демарфанта. Правда, без нее было бы совсем худо. Часть пси-энергии Демарфант все же принял на себя. Сначала Никита осознал себя на ринге. Он был одет как боксер. Площадка, обтянутая канатами, была залита слепящим белым светом, и за ее пределами никого нельзя было увидеть, хотя зрители присутствовали, судя по излучаемой ими холодной враждебности. А противником Сухова оказался некто, задрапированный с ног до головы в серый текучий дым, из которого изредка вылетали черные руки с перчатками. Первый же их выпад поверг Никиту в нокдаун. Он не успел собраться с мыслями и подготовиться к бою.
«Вынь меч, иначе не справишься», — раздался бесстрастный металлический голос. Рука Никиты метнулась к поясу, нащупывая невесть откуда взявшиеся ножны. Однако частью сознания, контролирующей ситуацию, он успел оценить угрозу, таящуюся в совете, и выпустил ножны. Второй тяжелый удар он тоже пропустил. И третий. А потом вспыхнувшая ледяная ярость помогла ему сосредоточиться, уйти в глухую защиту и отдышаться. Последующую серию ударов неведомого боксера он блокировал, ушел от третьей руки, пролетевшей над головой с гулом и свистом, и ударил в разрез. Атака чернорукого боксера прекратилась, фигура в туманной тоге отшатнулась, вызвав волну недоумения. Никита не стал ждать ответа, в прыжке ударил противника ногой и оказался голым. В четырехугольном помещении, с медными на вид стенами, в которых виднелись сетчатые окошки. Пока оглядывался, изучая обстановку, сетки окошек откинулись, и в помещение с грозным гудением устремились потоки гигантских скулак, пчел или ос. Укус любой из них, если и не был смертелен для мага, то причинял, наверное, изрядные мучения, ну а их нападение грозило явной гибелью.
«Тебя спасет только меч!» — вонзилось в голову ядовитое шипение.
И снова рука Сухова сама собой дернулась к поясу. «Действительно, вот он, меч. Какая удобная рукоять!»
«Не смей!» — выдохнул с натугой внутри Никиты второй я. И он разжал кулак.
Метаться по комнате и отбиваться от ос руками он не стал. Вырастил из живота огнемет и ударил по туче насекомых факелом жаркого оранжево-белого пламени, которое уничтожило ос. Но одновременно воспламенило стены. От удушающего дыма перехватило дыхание. Жар нарастал, грозя сжечь кожу. Затрещали волосы на голове.
«Возьми меч! Проруби дверь! Иди к дьяволу!»
Никита решил не слушать больше таинственного советчика, толкавшего на неосознаваемую, но явно опасную акцию с непредсказуемыми последствиями. У него в запасе еще оставались средства борьбы с могущественным, обладающим колоссальной силой внушения врагом. Сухов сменил огнемет на огнетушитель, а когда это не помогло, на баллон с жидким азотом. Пламя погасло. Помещение обросло льдом, в который начал кристаллизоваться воздух.
«Меч, пошел вон!»
Сухов киркой руки прорубил во льду нишу, сменил кирку на лазер и вырезал часть стены. Комната начала размягчаться, течь, превратилась в поток воды, вынесла человека на поверхность моря без конца и края. Гигантская акула бросилась на него из фосфоресцирующих фиолетовых глубин. «Проглотит! Проткни ее мечом!» Сухов отбил атаку акулы гарпуном руки. Море превратилось в пустыню с огромными шипастыми шарами растений, грозящих наколоть человека на себя, как муху на булавку. Никита организовал костер из шаров. Песок начал плавиться, и вскоре вся пустыня превратилась в оплавленную равнину с длинными пологими грядами и увалами, на которых застыли странные фигуры, похожие на свечи из парафина, самых причудливых форм. Многие из них казались живыми. Они и были живыми. Вдруг выдрали ноги корни из корки такыра и двинулись к человеку, демонстрируя текучесть форм, вглядываясь в него отсутствующими глазами, приказывая превратиться в такую же свечу. Сознание померкло. «Меч, меч, меч!» Последним усилием воли Никита соорудил себе меч из расплавленного песка и врубился в ряды текучих созданий, пробился к черному кольцу в одной из впадин и нырнул вниз, чтобы оказаться зажатым в гигантской лапе. Лапа не принадлежала ни человеку, ни одному из животных, которых знал Сухов. Она была физически осязаема и нематериальна одновременно, и обладала свирепой, беспощадной, угрюмой силой, которой не мог сопротивляться никто, ни одно живое существо. Кто-то тихо, торжествующе и пренебрежительно рассмеялся. Над головой блеснул длинный кроваво-красный глаз, но темнота не позволяла разглядеть лица чудовища. Да и существовало ли оно, Сухов не мог сказать с уверенностью. Лапа сдавила тело еще сильнее, затрещали ребра, боль пылающими углями рассыпалась по коже, вонзилась в сердце, в голову. «Кажется, это конец твоей миссии, посланник. Не дергайся, меч тебе уже не поможет, ты в моей власти. В качестве комплимента могу сказать, что ты очень сильный человек. Мы не ожидали, что ты зайдешь так далеко».
«Кто ты?»
«Игва Даймон. Вернее, его пси-двойник. Ты же знаешь, игвы многомерные и живут в мириадах хронов одновременно. Не было нужды собирать всех двойников в одного мага, демона-мага, как нас окрестили. Прощай, посланник, я тороплюсь».
Боль усилилась, сознание снова стало меркнуть. Никита сжал зубы, чтобы не закричать. Закрыл глаза, расслабляясь, уже не обращая внимания на чувства, успокаивая и приводя в порядок мысли, настраивая нервную систему, и позвал. И предки, все те, кто составлял его род, кто вложил в его гены накопленную чувственную информацию, духовный потенциал, любовь и страдания, пришли к нему на помощь. И рассвет Мстиша знал, что означают корчи лежащего на земле посланника, напоминающие припадки, особенно его попытки вытащить меч из ножен, и был вынужден отвлекаться на контроль рук Никиты, чтобы в последний момент предотвратить трагедию. Если бы Сухов вытащил меч, будучи в трансе, сражаясь сам с собой, он уничтожил бы вокруг все и всех, не разбирая, где друзья, где враги. Боевые действия воинства Люцифера, спешно мобилизованного кем-то из великих игв на бой с посланником, начались атакой нечисти. Упырей, оборотней, полевиков, полудниц, хрипуш и трясей, еще до того, как Василиск подошел к месту сражения. Однако Такэде, приготовившемуся защищать беспомощного Сухова, почти не пришлось поучаствовать в отражении атаки. И рассвет опередил его, подключив свое войско — птиц, зверей, деревья, природные силы, подчинявшиеся магу в этом мире. В результате бегающая нечисть была частью истреблена волками, медведями и кабанами, а частью провалилась в глубокие ямы, тут же заваленные камнями. Летающие твари были встречены воронами, ястребами и соколами, и тоже потерпели поражение. Но оставались еще существа, владеющие магическими превращениями и свойствами. Мороки, трояны, переплуты, волкодлаки и кикиморы. И заговоренным мечам Такэды и рассвета пришлось показать свою силу. Инженеру были не страшны ни стрелы, ни кинжалы и дротики, ни ядовитые клыки и когти, пока на нем сидел Демарфант. А Яросвет не нуждался в доспехах и физической защите, обладая защитой куда более могущественной,
законами маги-физики, творцом которых в пределах Крона был он сам. Последние остатки нечисти сгинули в лесу, однако Яросвет меч не опустил. Взгляд горящих глаз его был непереносим, и Толя возрадовался, что маг — их союзник и друг.
«Они допустили ошибку», — сказал он, нападая по очереди. «Если бы сейчас тут появились ликвидаторы ЧК, нам пришлось бы туго».
Яросвет согласно кивнул.
«Вы правы, наблюдатель. Однако положение наше не внушает особого оптимизма. Если посланник не очнется через пару минут, придется отступать. С Василиском и Кщерем мне одному не справиться. Оба расколдованные, или, если хотите, разблокированные пси-диапазоне Игвы, почти свободны, хотя и по-разному владеющие кваркоглионными процессами. Пси-мощь их велика. Хорошо, что на вас надежные скафандры. Они-то и спасли от Кщери. Помните свое бегство из внушенного им замка?»
Толя открыл рот, чтобы ответить, и в это время Кщерь бессмертный нанес свой удар. Голова взорвалась, как граната. Осколки ее разлетелись во все стороны и соединились вновь, но в конгломерат, который уже нельзя было назвать головой, мыслящим органом. Чувства, ощущения, мысли, образы, воспоминания смешались в калейдоскопическую мозаику, разобраться в которой не было никакой возможности. И Такеда позволил себе закричать беззвучно, мысленно напрягаясь. «Сухов!» Сознание прояснилось. Кошмар видений побледнел. Этот демарфант отдавал последние крохи своей энергии на защиту хозяина. Потом чья-то рука разогнала дым внушенной путаницы, глаза приобрели способность видеть, а мозг анализировать действительность. Толя ощутил себя стоящим на коленях над телом Сухова. Оба были накрыты полупрозрачным куполом, по которому ползли радужные пятна, как по пленке мыльного пузыря. Мстиша и рассвет отсутствовал, но купол явно был делом его рук. Значит, он сражался сейчас снаружи, прикрыв друзей каким-то силовым полем. Толя мотнул головой. Прошло всего несколько секунд с момента нападения к Щере, а показалось час. Позвал. «Кит, очнись. Слышишь?» «Слышу». Отозвался вдруг Сухов, открывая глаза. Бездонно черные, страшные, обнявшие сразу всю ситуацию под куполом и вовне, в лесу, на всем пространстве мировой язвы и вообще в Хроне. Толя отпрянул. Легкая улыбка тронула сухие губы Никиты, мгновенно передав Такеде множество добрых чувств.
«Сиди здесь, самурай, не высовывайся».
Раздался внутри него знакомый голос, хотя Сухов рта не раскрывал. «Понадобится твоя помощь, позову». Сухов глянул на свою руку, стиснувшую рукоять меча так, что побелели костяшки пальцев. Поднялся и шагнул сквозь пленку полусферы, одевшись на миг в золотистый орел свечения. И Толя остался один в тишине защитного кокона.